«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое. Очень приятно, что вы с нами. Пятница. Илья Харламов вместе со мной в студии.
Рад приветствовать.
Друзья мои, «Живая природа», говорим о природе. И знаете, первая наша новость, ну вот для меня она стала неожиданностью. Почему? Потому что, ну, на протяжении многих-многих лет я слежу за деятельностью этой организации и знаю, что организация ведет себя иногда очень парадоксально, делает то какие-то хорошие дела, то вдруг создает определенные проблемы для нашей страны. Я говорю о Гринписе. В общем, сейчас будем разговаривать об этом. И тут вдруг неожиданно депутаты Госдумы решили обратиться в Генпрокуратуру с предложением признать деятельность Гринпис нежелательной в России. Об этом сообщил депутат от «Единой России» Якубовский. И вот до начала нашей программы мы с Ильей как раз и попытались вспомнить, что же хорошего и что же плохого сделал Гринпис.
Да, ну мешал он российским нефтяникам добывать нефть, это понятно. И, в общем, честно говоря, даже недавно звучали обвинения от спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, что Гринпис фальсифицирует данные, а заодно там был обвинен еще и Всемирный фонд дикой природы в том, что подкупает журналистов. Вот сейчас Александр Якубовский, упомянутый депутат, говорит о том, что почему, собственно говоря, запрос в Генпрокуратуру с таким предложением. Так вот, он говорит о том, что природоохранное сообщество и Гринпис, как одна из значимых частей этого сообщества, финансируются из недружественных государств. И, по мнению Александра Якубовского, надо внутри страны экологическую обстановку рассматривать без задействования внешних сил. Но вообще, если говорить о Гринписе, мне кажется, это одна из таких организаций, где много мифологии, да, много реальности. Действительно, где-то они могли использовать свое влияние в каких-то, ну, непонятных целях, может быть, даже корыстных, но есть некоторые, они сами этим гордятся, некоторые истории, которые им удалось преодолеть. Ну, например, Royal Dutch Shell, который хотел, известная компания, разрабатывать арктические месторождения, вот попытались остановить, потому что все-таки неизвестно, как Арктика отреагировала бы. Трубопровод Keystone, это про США, он должен был пройти через поселение, ну, коренных жителей, тоже им вроде бы удалось остановить. Ну и, наконец, Volkswagen, вот они тоже об этом часто говорят, который не хотел сокращать выброс в атмосферу вредных веществ в своих автомобилях, подводил под эту очень серьезную базу, но вроде бы с помощью такой крупной пиар-компании вот этот концерн удалось прогнуть, так это назовем. Да. Хотя, опять же, много всяких обвинений и много неоднозначностей есть.
Да, но в любом случае Greenpeace — это организация, которая является флагманом такого движения. Наверное, в наших с вами умах это самая раскрученная компания, которая ассоциируется непосредственно с экологией. Для кого-то это уже название нарицательное. Вот, но...
А для кого-то ругательное.
А для кого-то, да, ругательное. И здесь, конечно, нам очень интересно узнать сейчас позицию непосредственно Государственной Думы. У нас на связи
заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член межфракционной рабочей группы «Байкал» Николай Николаев. Николай Петрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Николай Петрович, скажите, пожалуйста, как давно, вот, например, Greenpeace стал вызывать у вас определенную тревогу? Почему вдруг сейчас он на повестке?
Я в Государственную Думу пришел в 2016 году. И, насколько я помню, прям буквально там в 2017 году я отправил первый запрос, связанный с тем, является ли Гринпис иностранным агентом. Если не ошибаюсь, 2017 или 2018 год, что-то в этом духе. Давно вопросы связаны, и они связаны не с экологической деятельностью организации. Вот здесь надо очень четко понимать, что никто не говорит о том, что не надо смотреть там за природой. Не надо организовывать активистов, не надо там противодействовать каким-то злоупотреблениям там, и так далее. Речь идет не об этом. Речь идет о деятельности Greenpeace как организации, которая во многом искажает информацию и использует свои возможности, играет на вот, чувствах людей для того, чтобы блокировать решения правительства, достигать определенных политических каких-то целей и так далее. Вот это основная претензия.
Скажите, пожалуйста, вот вы только что сказали, что ваш запрос был, ну, уже почти там 5 с лишним лет назад, про признание иноагентов. А разве эта компания изначально не является иноагентом? Разве у них есть, ну, как мне кажется, нету. Разве у них есть возможность, так сказать, пополнять свои средства внутри нашей страны? Ведь в российском бюджете поддержка не предусмотрена. Они живут-то, по-моему, далеко не за деньги. Ну, я имею в виду, деятельность внутри нашей страны они ведут точно не за деньги, которые в этой же стране и получены.
Или тогда закон еще... Закона не было об иноагентах, может быть, тогда.
Нет, вы абсолютно правы. Полностью финансирование, ну, за исключением там небольшой доли добровольных пожертвований со стороны российских организаций или граждан, граждан прежде всего, это западное финансирование. И здесь абсолютно понятное происхождение этих денег, и мы не раз публиковали. Но речь идет о том, что они делают на эти деньги не в отношении экологии. Я, позвольте, самый последний пример приведу. Вот, ну, например, в октябре этого года в США принимается новая концепция присутствия в Арктике. Мы об этом знаем, так сказать, читали соответствующие новости и так далее. Там очень жесткая позиция в отношении России в том числе. Следующее. 4 ноября в Вашингтон... Wall Street Journal публикуется статья, где предлагается забрать у России остров Врангеля, который якобы незаконно удерживается Россией там, с 20 какого-то года. И одновременно с этим почему-то возникает Greenpeace, который проводит, опять же, такую широкую информационную кампанию, пытаясь сплотить тех, кто беспокоится об экологии, чтобы заблокировать постановление правительства, которое дает возможность усилить оборону на острове Врангель. Ну, вот такая вот простая абсолютно цепочка, да, которая, конечно, они говорят, что они беспокоятся только о белых медведях, но почему-то они беспокоятся об этом только сейчас, а не раньше. И вот таких совпадений, к сожалению, очень и очень много.
Николай Петрович, два вопроса. Во-первых, есть ли какие-то механизмы влияния Гринписа на решение правительства? Вы вначале говорили, да, что попытки такие предпринимались, а реальность как выглядит на самом деле? Это первое. И второе. Вот Александр Якубовский заявляет о том, что, еще раз упомяну этот посыл, да, этот тезис, что необходимо рассматривать экологическую обстановку в России исключительно внутри России. Вот замыкаться на самих себя в экологии. Это верно, на ваш взгляд? Или какие-то все-таки проверенные международные организации должны иметь к этой проблематике доступ?
Я думаю, что к этой проблематике, к этой информации должны иметь доступ все. Здесь проблем абсолютно не должно быть, потому что это все-таки экология, природа и так далее. Другое дело, что я повторюсь, претензии к Greenpeace и подобным организациям, они заключаются не в том, что они делают в отношении экологии, а то, что они делают, пользуясь, да, или там под эгидой экологии, делают в реальности. Ну вот то же самое давление на принятие решений. Вот вы представьте, большое количество людей, которые действительно абсолютно искренне беспокоятся об экологии, об окружающей среде, это абсолютно естественно, они не могут быть экспертами, например, в обороне. И они явно не были на острове Врангеля, чтобы понять, а что там происходит. И когда им говорят и призывает их, да, уважаемая организация для них, что давайте мы сплотимся и заблокируем вредные действия российского правительства, которые белых медведей на острове Врангеля сейчас хотят всех убить и задушить, ну, конечно, они беспокоятся. И когда их вводят в заблуждение, и они тысячами начинают действительно использовать те демократические механизмы, которые предусмотрены с точки зрения оценки там, принимаемых законодательных норм или нормативных норм, то, конечно, это целенаправленная деятельность, в том числе и, кстати, политическая деятельность, которая ведет Greenpeace для того, чтобы противодействовать тем или иным решениям правительства. Вот это только один пример. Мы можем предоставить большое количество других. Вот, так как мы с коллегами, с Александром Якубовским и с многими другими обсуждали проблемы Байкала, ну вот, например, да, такая же абсолютно проблема. Все знают Байкал, все беспокоятся о нем, но мало кто там был. И, например, из-за тех экологических ограничений, которые сейчас есть, мы видим, как, например, невозможно те больные деревья, которые там, это гектары, да, зараженных деревьев, там, сибирским шелкопрядом и так далее, их нельзя, например, вырубить, чтобы посадить новые. Или невозможно построить или восстановить, даже не построить, а восстановить селезащитные сооружения в районе Байкальска. Ну и так далее. Здесь действительно очень много примеров. Поэтому самое плохое во всей этой ситуации, что действительно темы, которые использует Greenpeace, они действительно актуальны, они действительно волнуют огромное количество людей. Но вот на те средства, колоссальные средства, это миллионы и миллионы долларов, которые тратит Greenpeace на свою деятельность на территории Российской Федерации, и эти доллары приходят из Западной Европы, из Соединенных Штатов Америки, да, они играют на экологической тематике, но реально пытаются достигнуть совсем иных целей.
Николай Петрович, вот знаете, я постоянно в своей программе указываю на факт того, что вот ведущие зоозащитные организации, природоохранные организации, и вот раз мы разговариваем сейчас про Greenpeace, и был упомянут даже Всемирный фонд охраны животных, что они никаким образом не присутствуют сейчас, например, на тех территориях, на той территории, где идет специальная военная операция. И я бы хотел вот подчеркнуть лишний раз как раз бездеятельность этих организаций в вопросе помощи животных. Ведь уже сталкивались мы с тем, что там Мариупольский зоопарк был обстрелян, другие зоопарки в период даже коронавируса, можно отмотать еще назад, они все терпели, как в России, так и в Украине терпели, да по всему миру они терпели безденежье, потому что люди не ходили, волонтеры не могли даже прийти туда, и никакой финансовой поддержки вот эти организации, как моральной, так и финансовой, никогда не оказывали. Вот скажите, почему они так себя ведут? Они точечно выбирают проблематику, где можно хайпануть, ну, слово заработать не знаю, или правильно потратить деньги. Почему, вот как на ваш взгляд, вот эти организации, уже упомянутые Greenpeace, например, свою деятельность сейчас никак не проявляют на территории той же Украины или на территории уже новых областей Российской Федерации? Вот по Первому каналу недавно прошел репортаж, когда мы, наши военные, перевозили животных с территории обстреливания на Крым, в парк Тайган. Ну, просто мы этим занимались. Обыкновенные волонтеры, обыкновенные военные, но никто из этих организаций никак себя почему-то не проявляет.
Я могу лишь предполагать, конечно же, что это, ну, в общем-то, наверное, не стоит такая задача перед ними, да, на те деньги, которые они получают. Мы видим, к сожалению, даже вот тот пример, который вы привели с защитой животных, что, например, тот же Greenpeace и подобные организации, они вмешиваются в основном в те истории, где задействованы какие-то или коммерческие, или международные интересы. Давайте вспомним, например, тему, связанную с так называемой китовой тюрьмой. Uh-huh. Да? Помним, как содержались касатки, белухи, угу, и так далее, и так далее. Вот такая вот очень хайповая тема, которая на самом деле, если копануть дальше, это серьезный был передел на рынке вот этих морских млекопитающих между Соединенными Штатами и Китаем.
Да.
Да, это абсолютно такая серьезная коммерческая тема, международная. Вот там почему-то они очень беспокоились обо всех. Причем хочу обратить внимание, что когда вопрос уже как-то так решился, были достигнуты все цели, то, в общем-то, дальнейшей судьбой ни белух, ни касаток,
не интересовались. Николай Петрович, надо завершать. У меня можно только в конце, прям коротенький буквально вопрос. Я в начале нашего эфира упоминал о Сергее Иванове, спецпредставителе президента России по экологии, который заявил о том, что Всемирный фонд дикой природы подкупает журналистов. Значит ли это, что и эта организация может изменить свой статус и стать нежелательной в России?
Это будет решать, конечно, Генеральная прокуратура и Минюст, но я считаю, что нам очень важно сейчас тему экологии и ее использование международными организациями сейчас очень серьезно изучить.
Спасибо.
И в том числе дать оценку юридическую.
Спасибо вам громадное.
Заместитель председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член межфракционной рабочей группы «Байкал» Николай Николаев.
Друзья, расскажем вам о краснокнижных растениях, чтобы вы случайно, вот в буквальном смысле слова, ничего не сорвали.
Ну, не то, да. Я только напомню некоторые выходные данные нашего эфира. Телефон, прежде всего, +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311, и пользуйтесь такими инструментами обратной связи, как телеграм-канал «Радио Спутник» и приложение с таким же названием.
Друзья, почему я так сказал, почему надо рассказать? Потому что, опять же, возвращаясь в Государственную Думу, группа депутатов и сенаторов в Госдуму внесен законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами, сообщил председатель Думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вот у меня есть вопрос. Ну, уголовка, это, конечно, здорово, да? Но вот обычный обыватель, который идет в каком-то регионе, в парке, может быть, в природном каком-то заповеднике, открытом для доступа, ну, и там решил нарвать каких-то цветочек, растений, совершенно не подозревая. А может быть, для себя там какой-нибудь, так сказать, там понюхать захотелось или какой-нибудь отварчик сделать, не подозревая о том, что он, вернее, оно, это растение, занесено в Красную книгу, и он уже под статьей.
То есть,
знать весь этот перечень, надо знать, как это все выглядит.
К сожалению,
это же огромное количество.
К сожалению, это
проблем.
Не просто. Согласен с вами. Раз. Второе, меня всегда вызывали вопросы вот эти ребята, которые в пробке ходят и ландыши приезжают.
Да, кстати говоря, каждую весну.
Ведь они в громадном количестве. Верно. Это сотни людей по центральным городам нашей страны. Это не только болезнь Москвы, а ландыши, как мы все знаем.
Занесенные в Красную книгу. Давным-давно, по-моему, уже.
И ходят, ничего не боятся.
Спокойно,
среди же полиция в потоке стоит. У нас на связи человек, который должен будет нам все объяснить. Мы сейчас пытаемся связаться с доктором биологических наук. Вот. Но... А вот вы, когда в лесу оказываетесь, Илья, у вас появляется желание что-то сорвать?
Честно говоря, редко такое случается. Есть у нас директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб, но я себя стараюсь ограничивать грибами съестными. Ну, так сказать, так вот, если коротко.
Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот прежде чем мы перейдем к теме цветов, вот Илья Харламов, который является соведущим моей программы, вот сказал, что он грибы срывает. А можно ли сорвать какой-то гриб, который может в дальнейшем понести за собой серьезную ответственность?
Да, 3 года, например, да, и он занесен в Красную книгу.
Ну, сейчас много разговоров об изменении законодательства, да? Угу. Нужно иметь в виду, что пока что это меры, которые ограничены таким узким кругом растений. Более того, сейчас будет сформирован федеральный перечень таких растений, чтобы эту меру применять.
А грибы туда попадают?
Грибы пока туда не планируется.
Ну, хорошо, все. Живем спокойно пока.
Да. Ну, для того, чтобы найти редкий гриб, это надо сильно постараться.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, является уже уголовно наказуемым то, что продают у нас ландыши ежегодно?
Ну, ландыши не входят в Красную книгу, и поэтому вот эту меру и норму применить нельзя к таким людям.
Подснежники и ландыши – это разные растения?
Подснежники и ландыши – очень разные растения.
А подснежники внесены? Потому что подснежники тоже продают на перекрестках.
Многие виды включены в красную.
Вот, подснежники все-таки.
Это мы перепутали.
Да. Но ландыши можно спокойно продавать. А с подснежниками проблема.
Да, давайте вот мы все-таки разберемся немножко с том, что готовится, да. Готовится изменение законодательства в том месте, где регламентируется в первую очередь вырубка или массовый сбор вместе с корнями там, и так далее, каких-то лекарственных ресурсных растений. Uh-huh. Ну, в первую очередь, конечно, из Красной книги. Сейчас очень страдают леса Дальнего Востока, Алтай очень страдает от того, что, ну, с одной стороны, вырубаются ценные породы деревьев, они не всегда восстанавливаются, и сейчас вот штрафы за это деяние очень маленькие. И то же самое, есть много копателей, которые выкапывают радиолу, охотятся за женьшенем, в том числе нелегально проникают на территорию нашей страны. С этим тоже ведется борьба, но пока что ответственность только административная, очень такая маленькая. Там, я уж не помню, 200 или 300 рублей за килограмм сырья. В то время как оно стоит на международном рынке несколько тысяч долларов за килограмм. Понятное дело, что люди охотно в этом участвуют, поскольку это все окупается, а особой ответственности не несет. Ну и, конечно, наши законодатели хотят в этом навести порядок.
Ну, скажите, обозначает ли это, что человек, который, ну, уехал со своей девушкой на шашлыки, взял, сорвал какой-то цветочек, подарил ей, они возвращаются в хорошем настроении оба в машине, останавливает полиция, видит этот цветочек и говорит: ребята, а теперь у вас проблемы?
Ну, пока у нас нет закона об охране растительного мира в целом, такой сценарий маловероятен. То есть, конечно же, лучше дарить как бы купленный в официальном магазине букет цветов или что-то уже совсем фоновое, что не входит там в Красную книгу, что растет там на каждом шагу.
Ромашки-то да? Не входят же в Красную книгу?
Не входит в Красную книгу, да.
Скажите,
вот,
пожалуйста.
Ромашки, это прекрасно, да.
А вообще пополнение Красной книги в форме исчезающих цветов как часто происходит? У нас эта проблема является актуальной, потому что определенные виды животных, большое количество ежегодно пополняют Красную книгу. А вот что касается растений?
Исчезающие виды, да. Вот да. Этот список растет?
С точки зрения животных, с точки зрения растений, у нас есть определенный как бы, так, ритм создания этих красных книг. Uh-huh. Вот последний раз Красная книга Российской Федерации, она была составлена в 2008 году. Сейчас вот только идет формирование перечня растений для новой Красной книги, которая должна вот, как бы, переутвердиться на федеральном уровне, и в нее будут включены новые растения.
Будет много
новых? Это процесс не ежегодный.
Будет так, много новых растений?
Работа, а?
Будет много новых растений внесено?
Ну, трудно сказать, потому что здесь есть разные истории. Например, вот есть история с присоединением Крыма. Угу. У нас на Кавказе есть маленький пятачок, где растет сосна крымская, и в Российской Федерации она охраняется. Там только присоединился Крым, там это основная лесообразующая порода. Для того, чтобы срубить какое-то дерево, да, даже в промышленной посадке, приходится обращаться в соответствующие инстанции. Поэтому есть такой вот как бы ход, когда регион исключает какое-то растение из Красной книги. Вот в Красной книге сосна крымская, но только та, которая растет на территории Кавказа. Угу. Вот есть такие хитрые еще ходы дополнительные.
Владимир Ильич, да, коротко, да. Буквально, вот смотрите, по сути идет речь о том, чтобы расширить статью Уголовного кодекса 260.1, как раз связанную с биологическими видами, растительным миром, и там говорится о том, что Россия в международных договорах соответствующих принимает участие, но мы знаем, что некоторые транснациональные документы сейчас аннулируются или страны выходят, в том числе и Россия. Вот эта международная база будет сохраняться в дальнейшем?
Ну, нам как специалистам хотелось бы, чтобы это сохранилось, потому что это касается международной торговли редкими видами. Есть международный список, который запрещен к продаже растений. Да?
Спасибо. Да. Спасибо вам громадное. Мы вынуждены прерваться на некоторое время. С нами был директор ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб. Дорогие друзья, буквально на новости прерываемся и обязательно к вам вернемся.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.